Глава четвертая. Флот Александра. На следующий день все кейптаунские газеты поместили разные величины и степени сенсационности заметки о прибытии итальянской яхты знаменитого киноартиста и потрясающем открытии у берегов Южной Африки. Больше всех постарался капский «Аргус». «Черная корона неизвестных царей» «Падает с головы прекрасной девушки-водолаза обратно в океан», сообщали набранные жирным шрифтом строки. Ее муж снова ныряет на страшную глубину, но не находит ничего. Так он заявляет присутствовавшему при всем этом полицейскому инспектору. Но так ли это на самом деле? Может быть, корона спрятана на дне в надежном месте, и только один человек, итальянский художник, владеет загадкой? В повторном интервью Чезаро Перелли категорически отрицает это, высказав предположение, что корона была каким-то образом отравленной и вызвала таинственное заболевание его бесстрашной жены. Он обязательно достал бы корону, хотя, как честно признался художник, ему претило бы отдавать находку бесцеремонной полиции нашей страны. Из авторитетных источников стало известно, что правительство собирается само организовать специальную экспедицию к затонувшим судам, но не давать лицензии частным лицам. Чезаре бросил газету и рассмеялся. «Я так и знал. Впрочем, ты, Флояно, можешь потребовать свою треть, когда будут найдены еще какие-либо ценности. Узнаешь про это, как бы не так», — Флояно скептически хмыкнул. «Следите за печатными трудами археологов. Через несколько лет, пока извлекут, изучат, напечатают...» Сандра умолкла, не закончив фразы. Из каюты капитана появился Каллигари под руку с лейтенантом. У сходней оба моряка обнялись, и Андреа легко поднял свой серый военный чемодан. «Прощайте, господа, еще раз!» Андреа церемонно поклонился, устремляя на Сандру долгий и печальный взгляд. Та протянула обе руки, которую он по очереди поцеловал. «Мы увидимся в городе?» — спросил Чезаре. «Конечно, я буду здесь еще целую неделю. Пока я снял комнату лишь в Гранд-отеле, дорого. Звоните 615. А вы?» «Мы с Лео к вечеру переберемся. Освободится недорогой номер в гостинице на Виктория-стрит. Может быть, заказать и для вас?» «Превосходно. Я без претензий. А поближе к вам, Слео, чего же лучше?» Моряк размашисто зашагал по большим плитам набережной. После его ухода на палубе воцарилось тягостное молчание. Точно все оставшиеся уличили друг друга в нехорошем поступке. Так в сущности и было. Сандра не пыталась скрыть своего угнетения, упорно глядя в сторону моря и отрывисто попыхивая сигаретой. Флояно следил за ней, чуть прищурившись. «Тебе надо отдохнуть», — повелительно сказал он ей. «Вечером мы приглашены на благотворительный бал наверху, в парке». Сандра не ответила. Чезаро и Леа покинули корабль. В низковатой и просторной комнате старомодного отеля Леа вздохнула с облегчением. «Здесь похоже на дом». Не знаю почему, но тесная каюта последнее время давила меня. Хотелось снова очутиться на земле, идти, куда хочу, думать о цветах и музыке. Не стараться мучительно что-то вспоминать. Мне снились какие-то черные пропасти с горящими огнем цветами на дне. Чезаре ласково привлек ее к себе. «Все теперь скоро пройдет. Завтра отправимся к доктору Сандресу, а через него нас примет профессор Вас Эппен, и скоро поедем домой». «Мне совсем не хочется домой. Я вернусь туда, где все знакомо, а черная пропасть останется. Мне кажется, надо побыть здесь или еще куда-нибудь поехать», — виновато сказала Леа. «Что ж, посмотрим, что скажут врачи. Тогда останемся или поедем куда захочешь. В заповедник к африканским зверям или поплывем в Индию». «В Индию! В Индию!» Вдруг жестокая тревога омрачила лицо Леа. «Только, Чезаро, что бы ни сказали врачи, Не отдавай меня им. Я не могу быть в больнице. Ты знаешь меня, я погибну. Клянусь тебе. А Сандра? Она поплывет дальше? Мы расстанемся с ней? И с капитаном Аглаукко? Да, дорогая, они хотят отплыть послезавтра. Увидимся в Риме через полгода. Они еще навестят нас, не беспокойся. Давай пока разбираться. Ты умеешь быстро устраивать уют. Сандра лежала без сна на широкой постели в отделенной тяжелыми занавесками спальни каюты. Стена пирса прикрывала яхту от ветра, и, несмотря на открытые иллюминаторы и большую крыльчатку, медленно вращавшуюся в потолке, в темных полированных стенах, в толстых коврах сгущалась духота. Возвращение с блестящего, полного молодежи бала суда на темную и молчаливую яхту показалось Сандре возвратом в тюрьму. Не было больше ее хороших друзей, Чезаре и Лео, не стало и ясноглазого рыцаря-лейтенанта. Капитан давно спал в своей маленькой каюте, тесно примыкавшей к рубке. Бодрствовал только дежурный, угрюмый Пьетро. На сонной пристани стало тихо, гул ночной работы доносился откуда-то издалека. Впервые Сандра поняла, что долгое плавание, пережитые впечатления и страхи, задумчивые беседы и размышления вслух, все, что сблизило ее с молодыми спутниками, полными жизни и стремления к чему-то иному, лучшему, сильно отразилось на ней. Дважды пережившая крушение мечты и надежд на независимость, на право своего пути, первый раз при попытке сделаться университетским работником-исследовательницей и второй в роли неудавшейся кинозвезды, Сандра приобрела горький опыт с изрядной долей цинизма. Там все, что относилось к любви, обозначалось лишь грязными словами. А самым распространенным чувством была завистливая ненависть, двигавшая всех и вся внутри этого обманного мирка. Но природная романтичность, свойственная здоровой душе и сильному телу, всегда брала верх, порождая предчувствие утешения, нового поворота жизни, на сей раз не обманчивого, а настоящего. Такое ощущение хорошего будущего стало уже привычным во время путешествия и вдруг оборвалось. Рассыпалась компания хороших людей, и предстоящее плавание с Флояну уже ничего не обещало. В довершение всего Флояну, чувствовавший отдаление Сандры, стал донимать ее ревнивой страстью. Сандра понимала желание своего возлюбленного утвердить свое мужское право, подчеркнуть ее безраздельную принадлежность себе, обладателю многих красивых вещей. Желание, вызванное только ревностью. В древней Элладе половую любовь считали даром богов. В Индии вознесли до молитвенного служения. А мы, европейцы, унизили ее до похабного дела, о котором слюнявые юнцы пишут на стенах общественных уборных, а импотенты стараются представить ее простым инстинктом воспроизведения, равным любому скоту. И сегодня, восторженным чутьем собственника, Флояно угадал тоску Сандры, как только они вернулись с бала. Последовала сцена с угрозами и упреками. Сандра лежала, не шевелясь, снедаемая стыдом и тоской, презирая себя за свойственную ей медлительность в решениях, а, может быть, и просто неумение бороться. Пылкая и резкая Лео на ее месте уже повернула бы всю свою жизнь, а она... На яхте не отбивали склянок, но Сандра услышала их бой с соседнего судна. Уже 2 часа ночи, а сон не приходит. Наоборот, нервы напряжены, как перед каким-то испытанием. Флояно подошел, бесшумно ступая по ковру, отодвинул край портьеры, стараясь разглядеть, спит ли она в тусклом розовом свете ночника. Сандра замерла, не дрогнув ресницами. Иво снова задернул портьеру, открыл дверь в коридор и свистнул особым, приглушенным свистом ночного вора. В каюту вошел Пьетро. Щелкнул замок каютной двери. Сандра услыхала быстрый шепот Флоэну. «Теперь можно. Ты достань и принеси мне, только незаметно. Выбери время». «Да я могу хоть сейчас. Я спрятал их удобно. Рассыпал под изоляцией трубки кабеля в рулевой колонке. Никакой черт! Шш! Тогда неси сейчас. Одна минута. А сеньора? Она спит? Конечно же, дурень!» Снова тихонько щелкнул замок. Сандра, подумавшая, что речь идет об алмазах доли Флояно, вся превратилась в слух при последних словах Иво. Осторожно открылась дверь. Оба зашептались. «Проверьте, хозяин». «Полно, Пьетро. Сколько было, помнишь?» 158 штук. Посчитайте, я принес кучей, без учета. Узелок порядочный. Ладно, не болтай лишнего. Сандра проснется. А вдруг она узнает, хозяин?» «Конечно, узнает. Не теперь, так после. У меня есть чем припугнуть девчонку. Мы ее скрутим». Пушок на высокой шее Сандры зашевелился. С бесконечной осторожностью она встала и через щелку между занавесью и стенкой заглянула в освещенную каюту. Иво сидел перед письменным столом, наполовину прикрывая собой рассыпанное множество алмазов самой разной величины, с азартом пересчитывая драгоценные камни. Сандра отступила назад и легла в постель, чутко прислушиваясь. Чиркнула спичка, лязгнул замок сейфа. «А если вдруг придут с обыском, хозяин?» — недоверчиво спросил Пьетро. «Не придут. Отплываем послезавтра. А придут, ты только не отлучайся никуда, пока я тут, успеем перепрятать». Проснувшийся поздно, Флояно потянулся к Сандре, лежавшей, заложив руки за голову. Ее холодный взгляд не обескуражил Флояно. Тогда она резко вскочила и распахнула портьеру. Усевшись на край письменного стола, Сандра сказала, задыхаясь от волнения: «Пора объясниться его. Ночью я все слышала. Ты обокрал товарищей». Одним прыжком Флояно оказался перед Сандрой, оскалив зубы и меряя ее безжалостным и опасливым взглядом гангстера. «Ты слышала? Может быть, подсматривала? Тогда узнаешь, что я приготовил для таких, как ты, для тебя. Молчи, забудь, и все останется по-прежнему. Иначе я запру тебя и...» Флояно стал медленно приближаться. «Поздно! Я говорил ночью с капитаном». Флояно завизжал от злобы. Сандра, собрав всю волю, медленно закурила. «Капитан, пока ты спал, уже рассказал все команде. Все твои друзья, кроме тех, которых ты поспешил спровадить на берег, знают об украденных тобой 158 алмазах. Это чтобы ты не вздумал сделать что-нибудь со мной или сам удрать. Успокойся и слушай. Если через час ты не созовешь всех в свою каюту и не разделишь алмазы, то я иду в полицию. Что бы там мне ни было за это. Соучастница алмазного хищника куда ни шло, но соучастницей бандита не была и не буду». Сандра двинулась к двери. Иво настиг ее и хотел ударить в лицо. Она увернулась и выскочила в коридор. Не прошло и четверти часа, как Флояно собрал весь экипаж, сурово ожидавший оправданий хозяина. Иво Флояно преобразился. Ласково улыбаясь, он рассказал, как он нашел упакованную кучку алмазов и как решил сделать всем сюрприз, когда окончательно минует опасность. Они уходят завтра, и он ночью стал подготовлять сюрприз, а Сандра, ничего не поняв, все испортила своей истерикой. Теперь он просит всех собраться в каюте, задернуть шторы и приняться за дележ найденных им камней. Флояно бесстыдно отметил, что он сам ждет большей доли, как нашедший сокровище, и, конечно, как владелец яхты. Люди только переглядывались, и веря, и не веря. Стало похоже на правду, когда Флавиано, тщательно заперев дверь, достал из сейфа простой узелок и высыпал из него на стол 150 крупных горошин, алмазов. Среди них 17 камней крупного размера составляли сокровища, добытые адским трудом и риском, но в последний момент ускользнувшие из рук нашедших его людей, чтобы пролежать еще 15 лет в белом холме на берегу скелетов. Сандра смотрела на камни и думала о несбывшихся надеждах безвестных отважных искателей, схватке с полицией, выстрелах, смертях и тюрьме. С отвращением вспомнила алчный шепоток Флавиано, пересчитывавшего украденное, и решила, что с этих пор она никогда не будет носить бриллиантовых украшений. Как ни старался киноартист представить случившееся ошибкой, недоверие и опаска, посеянные инцидентом, прочно укрепились среди экипажа яхты, более уже не представлявшего дружной молодой компании, отправившейся навстречу приключениям. Драгоценные впечатления дальних странствий были подменены убогой жаждой обогащения, завистью и подозрительностью, боязнью, как бы не украли долю добычи, как бы не обманули, не донесли те, что сочли себя наиболее обиженными. Капитан взял доли лейтенанта Чезария Леа и заторопился к себе. Флавиано и Сандра оставались в каюте одни. Сандра быстро вытащила чемодан. Распахнув гардероб, она достала два легких платья, шерстяную кофту и пеструю юбку, прибавила к ним непромокаемый плащ и вечерние туфли. Его, не отрываясь, как в трансе, следил за быстрыми и точными движениями ее рук, легкими шагами стройных ног. Чувство собственника, вернее, хищника, при виде ускользающей добычи, наполняло Флавиано ненавистью. Он терял очаровательную любовницу, и мысль, что она будет любить еще кого-то, наверное, проклятого лейтенанта, стала для него невыносимой. Темный румянец выступил на обезображенном злобой лице артиста, дыхание стало частым и прерывистым. Сжались кулаки. Сандра внимательно следила за ним в трильяже. «Без сцен, Флавиано. Будь хоть напоследок благороден, как в своих фальшивых фильмах. Кстати, я попросила капитана с инженером постоять в коридоре, пока я не выйду». «Ты уходишь совсем?» «Навсегда, его. И дома постараюсь принять меры, чтобы твои желания не исполнились. В детективных романах жертвы не успевают догадаться и предупредить намерения гангстера. Бывает это и в жизни, но не в этом случае. Мои друзья будут знать обо всем, и если я вдруг исчезну, они найдут причину». Сандра перешла на более приветливый тон. «Я взяла только свое собственное. То, что ты мне покупал, осталось. Пригодится. Браслеты и часики лежат в ящичке трильяжа. О тех алмазах, что пришлись на мою долю из первого дележа, я и не говорю. Разве ты их отдашь?» Злорадная усмешка Иво подтвердила слова Сандры. «Пусть они пойдут тебе в плату за поездку сюда. Считай, что я наняла твою яхту, ну и тебя с ней вместе до Кейптауна. Пожалуй, это самый выгодный контракт в твоей жизни. Прощай». Флавиано сделал резкое движение к двери. «Капитан, милый!» — громко позвала Сандра. Дверь без стука распахнулась, и Каллигари с инженером подхватили чемодан и сумку Сандры. Щелкнул замок. Флавиано выпученными глазами тупо уставился на полированное дерево, вскочил, схватился за ручку, медленно отпустил ее и яростно заметался по каюте, бормоча гнуснейшие слова в адрес Сандры. Вспотев, он плюхнулся в кресло, включил вентилятор и принялся обтираться платком. Тихое жужжание и струя прохлады постепенно его успокоили, а две сигареты подряд и стаканчик коньяку восстановили утраченное равновесие. Флояну раскрыл бюро, достал плотный желтый конверт и лист такой же бумаги, подумал и стал писать. Начальнику полиции города Кейптауна. Должен предупредить вас, что на борту моей яхты находились в числе других спутников бывшая киноартистка Сандра Читти и бывший лейтенант итальянского военного флота Андреа Монтуори. Мне стало известно, что оба указанных лица немедленно по прибытии в Кейптаун занялись тайной скупкой краденных алмазов, вступив в сношение с шайкой портовых воров и контрабандистов. Я попросил указанных лиц покинуть мою яхту, не находя возможным продолжать совместное путешествие с подобными спутниками. Не обладая доказательствами, я не счел возможным немедленно поставить вас в известность, о чем сожалею. Настоящее письмо является попыткой исправить мою ошибку и успокоить мою гражданскую совесть. Полагаю, что тщательный обыск в вещах господ Читти и Монтуори обнаружит уличающие их в контрабанде алмазы, и оба преступника понесут заслуженное наказание. Флояно запер донос в сейф и, весело насвистывая, пошел на палубу. Торжествующая злая радость накипала в его душе. Представляя, как цепкая южноафриканская полиция схватит Сандру и Андреа, он принялся хохотать. «Хороший получат они медовый месяц! В тюрьме!» Капитан Каллигари позвонил Андреа и повез Сандру в город. Не успели они пересечь Эддерли-стрит, как сияющий Андреа уже махал им с тротуара. Все трое отправились на Виктория-стрит к Чезаре и Леа. Пришлось просидеть в вестибюле гостиницы с полчаса, пока Леа и Чезаре не вернулись с врачебного приема. За это время Андреа узнал историю с утаенной находкой. Она не произвела на него ожидаемого впечатления. Андреа не сводил глаз с Сандры. Он даже вздрогнул, когда капитан радостно крикнул, приветствуя вошедших Леа и Чезаре. «Ну что, как дела с врачишками?» «Пока ничего», — ответил Чезаре. «Впрочем, сегодня лишь предварительный визит к ассистенту. Главная консультация будет послезавтра, в четверг, у профессора. Дайте мне каблограмму в Коломбо, борт Аквиллы, о том, как пойдут дела. Обещайте. Сегодня наша последняя встреча. Вечером берем воду и топливо, на рассвете уходим». Чезаре поклялся, и капитан принялся было за повторение рассказа о Флояно, но осторожный Чезаре повел их в номер, тщательно осмотрел окна, драпировки и запер дверь. Тогда капитан дал полную волю негодованию и рассказал обо всем происшедшем. «Боже великий! Кто бы мог подумать, что Флояно? Ведь я знаю его давно, еще до его грандиозного успеха, когда он смог так душевно деградировать. А мне кажется, что всякий большой успех неизбежно ведет к деградации. Только сильные душой и целеустремленные люди не поддаются. Они слишком увлечены творчеством, чтобы лелеять свой успех, как поступает человек мелкий», — спокойно сказала Сандра. Она пережила падение своего возлюбленного, давно подготовлявшего почву для разрыва. «Полно вам теоретизировать», — сказал Андреа, до которого только сейчас дошел истинный смысл всего происшедшего. «Я не вижу здесь ничего, кроме элементарного скотства». «Что вы думаете делать дальше, Сандра?» — спросил Андреа. «Продам два своих кольца и кулон с хорошим изумрудом. Мне хватит на самолет до Рима. А дальше?» «Есть такой знаменитый шведский фотограф Роне Хаснер, президент фотообъединения ТИО. 2 года назад в Риме он предлагал мне...» «Зачем это вам теперь, Сандра?» — вмешался лейтенант. «Ваши камни дадут вам возможность 10 лет жить и путешествовать». «Ах, верно, я совсем забыла. Не 10, наверное, но 5. Моя доля от первой добычи осталась у него. Мы отдадим вам по трети своей. Это и вот что вы принесли. Ведь если бы не вы, нам никогда не видать бы их. А теперь я чувствую себя миллионером, и мне принадлежит весь свет, — воскликнул Чезаре. Это и доказывает, что вы никогда не будете миллионером и не имеете понятия о настоящем богатстве. Я с радостью принимаю дружескую помощь, но жить за счет друзей не могу. Старомодное воспитание. Принимаю, если человек идет за меня на опасность, спасая от несчастья, болезни, нападения, а принять деньги, отнимая, скажем, половину его планов работы, спокойной жизни, намеченных путешествий, мне это так мешает, что исключается. У каждого своя судьба, пока двое не соединят их вместе, как вы с Лео. Сейчас вы в идеальном положении для художника, в состоянии посвятить себя творчеству и отдать ему несколько лет, не думая ни о чем, кроме Лео. «Чезаре, Чезаре!» — Лео повисла на шее художника. «Ведь Сандра говорит правду. Пришло то, о чем мы мечтали в замерзавшем Неаполе». «Пришло, но как-то не так». «А что там? В жизни всегда приходит все иначе, чем в мечтах. Встают новые тревоги, подкрадываются нежданные беды». Лейтенант порывался что-то сказать, но так и не произнес ни слова. Капитан сказал, делая попытку подняться с кресла. «Ну вот, вы теперь вместе, компания неплохая. А мне пора. Будь я проклят, но страшно жалко со всеми вами расставаться. Привык как-то». В мгновение ока Лео и Сандра оказались на ручках его кресла, обнимая шею капитана. «Честное слово, сцена слезу прошибет», — насмешливо прищурился Чезаре. «Я бы на вашем месте бросил хозяина, поскольку дрянь из него выперла, яснее не нужно». «Обязан. Не могу бросить. Не Флоян, а Квилл. Отцепитесь-ка на минутку, девочки, а то от гладких ваших рук нет ясности в голове». Сандра и Леа вернулись к своему дивану. Капитан разжег трубку. «Смотрел я на вас и испугался Флояно. Трудно бывает даже представить, что придумает такая голова. В ней мысли идут иными путями, чем у нормальных людей. У Флояно еще и ревность. Я давно заметил, как он следил за Сандрой и Андреа. Ладно, не отрицайте, мы тоже не без глаз. Вдруг он вздумает сообщить в полицию, что у вас есть алмазы. Вас обыщут, может быть, даже в самолете, и тогда обвинят в контрабанде, посадят в тюрьму, к полному удовольствию Флояно. Но ведь он сам тоже ставит себя под подозрение. И мы на суде сможем разоблачить его, — возразил лейтенант. И разоблачайте на здоровье, когда он будет за тысячи миль отсюда, в другой стране. Время пройдет, камни будут проданы, и наш милый хозяин будет резвиться в Полинезии. «Мамма миа, как говорит Лео, вы мудрый человек, капитан. Но что же делать?» Сандра беспомощно оглянулась. «Послать алмазы почтой нельзя, спрятать негде. Чезаре и Лео под такой же опасностью». «Пожалуй. Я был сам хотел поручить свои камни лейтенанту. Опасаюсь Флояно и его верных сподвижников Пьетро и Джулио. Теперь вижу, что нельзя. Наоборот, давайте мне все, что у вас есть, я спрячу на яхте. Ни одна душа не будет знать, а в Коломбо я свободен. Там большой ювелирный рынок. А может быть, стоит проехать в Индию для полной безопасности. Если верите мне, что я сохраню их, и если хотите, то продам. Пожалуй, я сумею это лучше вас». «Боже, какой чудесный план!» Сандра крепко поцеловала капитана. «Только бы это не оказалось для вас опасным. Буду осторожен. Теперь не так страшно, когда знаешь, с кем имеешь дело. Конечно, если что-нибудь случится с яхтой, море есть море». «Ну, этого не предвидеть, не предупредить нельзя», — хладнокровно ответил Чезаре. «Тогда мы останемся, какими были до плавания, ни больше, ни меньше. Нет, меньше, если мы потеряем вас. И больше, потому что мы подружились и многому научились в плавании, добавила Сандра. Капитан поднялся, тщательно рассовал пакетики с камнями по карманам своего слишком просторного кителя и уехал прямо на яхту. Четверо молодых людей продолжали обсуждать потрясающие новости. После обеда в недорогом ресторане Леа вернулась домой, а Сандра с Чезаре и лейтенантом пошли продавать изумруд и кольца. Сверх ожидания за один лишь кулон Сандра выручила вдвое больше, чем предполагала за все украшения. Должно быть, действительная стоимость камня была очень высокой. Сандра не знала, что после истощения уральских месторождений изумруды такой чистой воды и настоящего зеленого цвета стали большой редкостью. Сандра осталась переночевать в номере с Чезаре и Леа, а наутро получила маленькую комнату на самом верхнем этаже гостиницы с видом на ботанический сад и парковую часть города, поднимавшуюся по склонам суровой кубической громады столовой горы. Лейтенант Андреа тоже перебрался на верхний этаж в то самое утро, когда Аквила вышла из бухты. Профессор Ван Хеппен потребовал от Леа дополнительного обследования. Чезаре неотступно ходил с ней. Сандра с лейтенантом оказались предоставленными самим себе. Без устали бродили они по красивому городу, ездили в окрестности, подымались на столовую гору. Аллеи могучих дубов стояли еще нетронутые осенью, только листья их приобрели медный оттенок. Множество белок возились в их ветвях, заготовляя желуди на осень. Почти ручные зверьки не боялись людей и яростно стрекотали, враждуя с голубями. Молодые люди побывали в театре Банту, смотрели балет, цветную руританскую оперетту. Удивительная естественность, превосходные мелодичные и глубокие голоса, танцы, в которых прекрасные тела жили пламенной, неведомой для европейца жизнью. Сандра была совершенно очарована. «Как это может быть?» — повторяла она, показывая на таблички, прицепленные к вагонам трамваев и пригородных поездов с надписями на африканском, голландском и английском языках. «Ни бланкес» — «Не для белых». Такие же надписи красовались на уборных, а рестораны и магазины побогаче, наоборот, возвещали, что они только для европейцев. И это в середине 20 века. После того, как разгромлен фашизм. Кто вам сказал, Андреа, что он разгромлен? Разгромлены три фашистских государства. А зреют новые, в другом обличии, под другими политическими лозунгами. Но везде одно и то же. Какие-то господствующие классы, группы, слои, как их там ни называете, захватившие право подавлять мнение и желания всех остальных, навязывать им под видом законов и политических программ низкий уровень жизни, чинить любой произвол. Вот вам, кстати, типичный фашистик, наш Флояно. А сколько я видела тут таких же на светском балу. Заносчивость и надменность здешних дам перед цветными даже трудно представить. Любая европейская дрянь, которую у себя на родине цена чентезиму, здесь она тем более требовательно нагла и нетерпима, чем ниже она сама чувствует себя перед действительно талантливыми представителями других, непривилегированных рас. Впрочем, тут даже не нужны расовые различия. То же самое в Европе между привилегированными и низшими слоями. Только там оно скрытое, сейчас не модно. А тут все наружу и в наивысшей степени наглости. Я мечтал не только о Полинезии, но и о Кейптауне, этом прекрасном городе на пути к востоку, признался лейтенант. Что ж, город действительно красив, кого тут только нет. Но он мне неприятен из-за остро чувствующегося здесь напряжения. Кажется, что одни ждут все время, что их накажут, а другие, что должны будут требовать наказания и наказывать. Андрей обвел рукой весь гигантский амфитеатр Кейптауна. О, там, выше всех, дворцы богатеев, в парках с просторными садами. Ниже, видите, маленькие особнячки с садиками. Это для преуспевающих служащих и чиновников. Еще ниже – большие дома с наемными квартирами для средней массы белого и малой доли цветного населения. Следующая ступень – пыльные узкие улочки с небольшими домиками вокруг мечетей. Там живут индонезийцы, индейцы и другие мнимые цветные. А совсем низко, на песках побережья, где постоянный ветер крутит пыль и мусор, там поселки африканцев. Пондокки. Я уверен, если посчитать, на самом верху население в 1000 раз меньше, чем внизу. Вот вам налицо картина устройства общества. Пожалуй, большие города Европы куда демократичнее по внешности хотя бы. «О, нет, нет!» – страстно возразила Сандра. «Там на улицах бешенство автомобилей, и мне кажется, что все они дышат злобой к пешеходам, а пешеходы злятся на них. В спешке суетятся толпы безыменные и безликие, огромные дома набиты людьми, скученными в низких душных комнатах, согнувшимися над столами и станками в монотонной и нудной работе. А вечером начнется погоня за развлечениями, раздастся грохот воющей и стучащей ритмической музыки, призраки кино, экраны телевизоров, сочащиеся голубым ядом. И выпивка за выпивкой, сотни тысяч людей пропитаны алкоголем, умеряющим нервный спазм нетерпения, ожидание чего-то лучшего, что не приходит, да и не может прийти. И незаметно жизнь ухудшается и нищает. Человек, стремящийся к успеху, видит, что он обманут. Квартира, которую он ждал несколько лет, оказывается дешевой клетушкой. Заработок по-прежнему не обеспечивает исполнение даже скромных желаний. Дети становятся не радостью и опорой, а обузой и обидой. И тогда перед человеком встает колоссальный вопросительный знак. Зачем? И мы с вами живем в этих огромных городах. И знаете почему? Нет. Что-то в самой атмосфере города подгоняет нас и не дает залениться. Может быть, возможности, скрытые в культурных ценностях нашего мира, сконцентрированных, разумеется, только в больших городах. Видимо, вы правы. Но меня, как военного, пугают гигантские города. Они ведь чудовищные мышеловки на случай ядерной войны. И правительствам не мешало бы это предвидеть. Я не говорю о прямом поражении ядерными ракетами или бомбами. Каждому очевидно, что люди как нарочно собраны, чтобы стать перед всеобщей быстрой смертью. Нет, пусть не будет такого. И все же каждый колоссальный город – Париж, Токио, Нью-Йорк, Лондон – как водоворот вбирает в себя массы воды, пищи, топлива в количествах, какие мы с вами даже не представим. И если хоть маленький, совсем короткий перебой, разруха в транспорте, работе коммуникаций, тогда город станет исполинской ловушкой голодной смерти или гибели от жажды, более верной, чем в пустыне. Это хороший образ – водоворот. Или воронка мельницы, все перемалывающий и производящий нервно больное худосочное племя, все дальше уходящее от прежнего идеала человека, каким мы его привыкли видеть в произведениях искусства и мысли прошлых столетий. Нет, настоящие города будущего должны быть похожими на такие вот небольшие дома в маленьких садах, какое бы пространство они ни занимали. И если мы не решим задачи с городами и транспортом, то вся наша цивилизация полетит к черту, породив поколение людей, негодных для серьезной работы, в чем бы эта работа ни заключалась. За городскую жизнь к человеку приступают 4 неминуемые расплаты. За безделье, малость личного труда, шизофрения. За излишний комфорт, леность и жадную еду склероз, инфаркт. За переживание срока, на какой рассчитан наследственностью данный индивид, рак. За деторождение, как попало. За беспорядочные браки по минутной прихоти. За безответственность в таком важнейшем вопросе, как будущность собственных детей. Расплата, плохая стойкость детей к заболеваниям, наследственные болезни, кретинизм, уменьшение умственных и физических сил потомства. «Положительно вам надо писать, Сандра», — взволнованно сказал лейтенант. «Из вас вышел бы хороший публицист». «Не знаю. Просто я сегодня в ударе. Может быть, 4 дня в Кейптауне ощущение свободы сделали это. Ведь я порядочно устала быть коком на нашей яхте». Сандра изменилась за время своего бегства с яхты. Сейчас в простом светло-терракотовом платье с узором из игольчатых золотистых молний, с широкой юбкой, Сандра казалась юной студенткой, впервые вылетевшей в далекое путешествие из родного гнезда. Ее густые волосы, без всякой моды, Сандра говорила, что настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту. Она носит лишь то, что ей идет. Были зачесаны назад и налево, открывая правое ухо и спадая непокорными прядями на левую бровь. Углы ярких губ поднимались кверху, словно вскрытые усмешки пай-девочки, не желающие выдавать свои чувства суровым старшим. На прямых, слабо выступавших ключицах лежало только что приобретенное дешевое негритянское ожерелье, подчеркивающее стройность высокой шеи, ничуть не уступавшей королевским шеям чернокожих красавиц, окидывавших одобрительными взглядами эту белую девушку. Еще раньше, когда они прогуливались по вечерним улицам Кейптауна вчетвером, лейтенант заметил, что обе итальянки привлекали внимание не только мужчин, но и гораздо менее доброжелательные дам, присматривающихся к простым платьям итальянок, сделанным со свойственным наследницам античного мира, совершенно непогрешимым вкусом. Лейтенант и Сандра дошли пешком до гостиницы и разошлись по своим номерам. Несколько минут спустя в номере Андреа раздался телефонный звонок. Сандра просил немедленно зайти к ней. «Андреа, у меня сделали обыск», — встретила моряка взволнованная Сандра. Лейтенант обвел взглядом комнату. «О, это сделано хорошо», — угадала она его мысли. «Вот билеты в карманчике сумки. Их сложили чуть-чуть по-другому. Или серьги. Я ношу их в пудренице. Ее крышка повернута не так, как я ее закрыла в последний раз. И еще. В общем, они все перерыли и даже заглядывали в люстру. На их несчастье наша горничная редко протирает ее, и вот, видите, чистое пятнышко на краю стекла. Клянусь Мадонной, вам надо было работать в секретной службе. Перестаньте шутить, Андреа, тут дело серьезное. Ничуть. Премудрый дядюшка Каллигария избавил нас от грозной неприятности. Пойдемте ко мне. Одолжите вашу наблюдательность». Предположение лейтенанта оправдалось. Записная книжка, оставленная им в глубине среднего ящика стола, переместилась немного вперед. И самый ящик был задвинут не до конца, невозможный для моряка поступок. «Что-то их спугнуло», — покачал головой лейтенант. «Пожалуй, мы вернулись немного рано. Тут у меня кое-какие записи о пройденном пути, цифры расходов, вероятно, их решили списать или перефотографировать. Пусть работают, познакомятся с моим интимным бюджетом, он вряд ли интересен». «А Чезаре и Леа?» — спохватилась Сандра. «Пойдемте к ним, они должны уже вернуться. Если обыскали только нас, тогда прав капитан, что это работа Флайяно». Они нашли художника в кресле, в то время как Леа плескалась и пела за дверью ванной. Вялую сонливость Чезаре как рукой сняло при известии об обыске. Он взвился, как спущенная пружина, и несколько минут осматривал чемоданы, стол, шкаф и потаенные уголки комнаты. «Ложная тревога», — сказал он, успокаиваясь. «Моя зрительная память вряд ли хуже, чем у Сандры, но я не вижу ни малейшего признака». «Нет, Флояну удружил только вам». «Друг Чезаре, дайте-ка мне листок с координатами Жорнова. Теперь я чист в глазах полиции, и они не полезут больше. А до вас просто, может, еще не дошла очередь». «Нет, это вряд ли. Они понимают, что, обыскав вас, они тем самым разоблачили себя и заставили нас насторожиться. Обыск должен был быть сделан у всех одновременно. Или они рассчитывают на дураков». «Вы, наверное, правы. Жертвы подозрения только мы с Сандрой. А все-таки дайте мне листок. Я буду носить его при себе и увезу, ведь мы с Сандрой улетим скорее вас». «Кто его знает?» Лицо художника сразу стало суровым и озабоченным. «Что-то не получается у здешних медиков. Они не могут, я вижу...» Художник оборвал себя. Из ванной вышла в желтом халате Леа. Ничего в ней, пышущей здоровьем, не говорило о болезни. Только внимательному, знающему взору было заметно странное выражение в глубине глаз. Темное, не то испуганное, не то напряженное. Едва уловимое свидетельство нарушения великолепного соответствия здорового тела и нормальной психики. Что-то вмешалось в непостижимо сложную сеть работы сознания и памяти. Можно ли вылечить это? Восстановить прежний баланс, благословенно неощутимый для здорового человека? Или прежняя бесстрашная и пылкая Леа исчезла уже навсегда, пригвожденная к черному провалу сознания, о котором она говорила с таким страхом? «Дай сигарету, Чезаро», — потребовала Леа, поцеловавшись с Сандрой. «Я следую здешнему обычаю. Тут все целуются, здороваясь, прощаясь, на улицах и в театре, даже с мужчинами». «Да нет, просто так, в знак вежливости», — пояснила она в ответ на лукавую усмешку Чезаре. «А вы только что явились? Будем обедать вместе?» «Нет, мы пообедали и сейчас снова уходим», — ответила Сандра. По безмолвному соглашению они решили не говорить Леа о вторжении полицейских агентов. Чезаро, шелестевший вечерними газетами, вдруг издал удивленное восклицание. «Опять наши корабли! Смотрите, на второй странице! Видный историк античности профессор Боцма из Стелленбошского университета утверждает, что корабли, обнаруженные итальянскими водолазами у берега Юго-Западной Африки, не что иное, как погибший флот Александра Македонского». «Это еще что за выдумка?» — изумился лейтенант. «Да нет, это серьезно. И надо сказать, что профессор, кто бы он ни был, не говорит бездоказательно. Вот слушайте. Историки давно установили, что незадолго до смерти Александра Македонского по его приказу был выстроен флот с колоссальным количеством кораблей — 800 судов. Несколько десятков тысяч молодых мужчин и женщин, ремесленников и земледельцев были предназначены для греческой колонии на новых землях, завоеванных в Индии. Флотом командовал один из диадохов, ближайших товарищей Александра, Неарх. Когда Александр внезапно прекратил свой удачный поход в Индию, он пересек уже Инд, он вернулся в свою новую столицу, Вавилон, некоторое время проболел и умер. При разделе стран между диадохами Неарх получил флот со всеми людьми и войсками, с тем, чтобы завоеванные им земли составили бы для него особое царство. Ученые расходятся в предположениях о судьбе флота Александра Македонского. Крупные авторитеты считают, что флот был сосредоточен у берегов Леванта, и после того, как Неарх покинул его, чтобы присутствовать у одра болезни полководца и на дележе диадохов, флот рассеялся по различным местам Средиземного моря. Другие, к которым присоединяюсь я, находят, что флот, предназначенный для покорения Индии, не мог строиться в Средиземном море, а создавался в Персидском заливе и в устье Евфрата, и что цифры в 800 кораблей с 1500 людей были сильно преувеличены в последующих пересказах. Я оцениваю число судов приблизительно в 300 и считаю, что флот под командованием Ниарха пошел не в Индию, а решил обогнуть Ливию, Африку, и пройти в Средиземное море с запада, покорив богатейшие земли к юго-западу от Геркулесовых столбов, открытые плаванием Ганнона. Историк Гарольд Гледвин полагает, что Ниарх пошел в Индию, затем в Индонезию и достиг берегов Южной Америки, а люди, предназначавшиеся для колонизации новых земель, положили начало культуре инков и майя. Это предположение совершенно невероятно, не говоря уже о том, что указанные культуры ничего общего не имеют с эллинистической, оставленной Александром повсеместно в Азии. Простой расчет сроков плавания показывает, что деревянные суда не могли прослужить так долго в тропических морях, где незащищенное дерево быстро разрушается червями-древоточицами. Гораздо вероятнее, что флот Александра, вернее Ниарха, стал огибать Африку и у берегов Юго-Западной Африки погиб бесследно, что соответствует полному отсутствию каких-либо исторических сведений о судьбе флота и самого Ниарха. Небольшие эллинистические суда обычно спасались от бурь на берегах. На открытом побережье берега скелетов они не смогли найти убежище и погибли все до последнего судна, а спасшиеся люди неминуемо нашли свою смерть в безводной прибрежной пустыне. Чезаре прочитал статью до конца при сосредоточенном внимании товарищей. «Знающий человек», — одобрительно заключил художник, — «я недаром удивлялся, что суда чем-то мне знакомы. И амфоры». «Что ты говоришь, Чезаре?» — изумилась Лео. «Ты как будто сам нашел эти корабли. А вообще очень интересно». «Тут есть еще заметка», — спохватился Чезаре. «Другой специалист, на этот раз геолог Кейн из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге, поддерживает историка. Он снимает главное возражение. Как могли корабли сохраниться 2500 лет в прибойной зоне? Геолог утверждает, что корабли затонули на гораздо большей глубине, недоступной волнам. Но общее поднятие побережья пустыни Намиб вывело область гибели флота на глубину, доступную водолазам, и произошло это недавно. По всему побережью отмечены неожиданные возникновения рифов в прежде глубоких водах».
«Так и есть», — не удержался Андреа. «Помните, Чезаре, вы говорили о странной безжизненности подводных скал там, где корабли?»
«Как странно, вы точно заговорщики», — обиженно нахмурилась Лео. «Будто вы где-то там были, а от меня скрываете. Чезаре тот почему-то прячет газеты, я заметил. Это что, секрет или сюрприз?»
«Сюрприз, дорогая? Все это пустое, ненужные шутки. Я иду в ванну, а потом обедать. Сандра с Андреа, пора на концерт».